Часть вторая. В этот момент великолепный охотник был уже на полпути к вершине лестницы, ведущей на смотровую площадку. Его быстрые шаги не издавали ни звука. Едва сделав следующий шаг, он почувствовал опасность. Ухватившись левой рукой за перила, он подпрыгнул в воздух. Только Ди мог заметить противника, атакующего его сзади с воздуха. Пространство расчертила серебристая дуга. Удар, нацеленный охотником в воздухе, едва не попал в цель, и нападавший отлетел назад так же, как и появился.
«Атакующий дрон!»
— сказал хриплый голос, исходящий, казалось, из перил.
«Он летает со скоростью вдвое превышающей скорость твоего клинка. Кто-то должен им управлять!»
Направляясь к смотровой площадке, Ирия взглянула на труп Гатлина. У нее перехватило дыхание. Гатлин был мертв, это уж точно. Она знала это, поскольку видела его предсмертные судороги. Однако что-то двигалось. Его правая рука. Он лежал, вытянув руку перед собой, но запястье ее было поднято, а пять пальцев совершали замысловатые движения. Даже при ближайшем рассмотрении они, казалось, совершали не более чем случайные постукивания по полу. Однако Ири это напомнило нечто иное. Ей казалось, что они чем-то управляют.
«Вот она!»
— рявкнул хриплый голос. Его слова сменились странным режущим звуком, а затем Ди упал на землю, как прекрасный черный камень. За ним последовала черная падающая звезда. Несомненно, дрон намеревался атаковать Ди в воздухе. Однако, прежде чем он успел это сделать, что-то упало сверху и накрыло его. Левая рука Ди, отсечённая у запястья. Потеряв равновесие, дрон начал терять свою сверхзвуковую скорость. В этот момент остриё клинка Ди взметнулось снизу вверх, пронзив дрона и его собственную руку. В тот же миг Ди плашмя упал на бетон. Он немедленно поднялся и снова взмахнул мечом. Его левая рука и атакующий дрон ударились об пол.
«Ты настоящий тиран!» — крякнула левая рука.
Колотая рана стала быстро затягиваться.
«Я изо всех сил стараюсь определить его скорость и направление, чтобы приземлиться на него, а ты превращаешь меня в шашлык, даже не задумываясь о том, через что мы прошли вместе!»
Возможно, левая рука просто была ворчлива по природе, потому что когда Ди посмотрел вверх на смотровую площадку, он не обратил внимания на ее ворчание о том, как жесток этот мир, или что она имеет право на предсмертное желание. Он заметил, что что-то падает на них сверху, как дождь.
«Масло!»
— закричала левая рука, и в этот момент на смотровой площадке вспыхнуло маленькое пламя. Покрытое огненным дождем, тело Ди превратилось в факел, горящий тысячеградусным пламенем. Как только Ди свалился на землю, и пламя, окутавшее его, угасло, с лестницы на него посмотрели три фигуры.
«Дампир или нет, он никак не мог выдержать 3000 градусов пылающего масла!»
При этих словах Рина Шика Микер крепче прижался к Ирии.
«Всё хорошо».
Это все, что сказала Ирия. Несокрушимость дампиров с их кровью аристократов была довольно хорошо известна. Но пламя, горящее при температуре в 3000 градусов, сожгло бы его до костей. И правда, упавший Ди не двигался, и от него шел маслянистый черный дым.
«Это уберет его с дороги»,
— сказал Рину, вздохнув с облегчением. Его глаза горели желанием, когда он смотрел на Ирию.
«Я должен отвезти тебя к моему работодателю, прежде чем закончится день. Он ждет в заброшенной деревне Винмель в 6 милях отсюда. Шевели ногами!»
Ири и Микер все еще были пропитаны маслом, а в пасти Рина плясало пламя.
«Понял. Давай-ка поторопимся»,
— сказала Ирия Микеру, поворачивая спиной к охотнику за головами и быстро направляясь к двери.
«Постой! Куда ты идешь?»
— спросил Рин, скаля зубы от удивления и гнева.
«Ты дурак, не знающий, на что способен дампир»,
— бросила девушка через плечо.
«О чем ты?»
Внезапно страх пронзил сердце Рина, и он пошатнулся. Его тело было рассечено пополам. Его губы, теперь разделенные посередине, дрожали, когда он сказал:
«Аристократ, сгорел бы до костей! Как? Понимаешь, этот парень — человек!»
Не успел хриплый голос закончить отвечать, как тело Арины раскрылось, словно веер, и его половинки, изогнувшись, ударились о пол. Ирия пристально смотрела на Ди, убирающего меч в ножны. Она прижала лицо Микера к своему животу, чтобы он не видел, но теперь отпустила его.
«Не смотри»,
— сказала она мальчику, поворачивая его голову в другую сторону, прежде чем продолжить.
«Ты даже лучше, чем я слышала. На твоем клинке нет ни капли крови. У меня такое впечатление, что ты можешь рассечь кого-то, и они даже не заметят этого 2 или 3 дня.
«Что тебе известно о Винмель?»
— жестко спросил Ди. Ирии как-то удалось совладать с голосом, и она сказала:
«Я слышала о ней. Я почти уверена, что это так называемая деревня тех, кто ждет.
«О, так вот где это?»
Внезапно произнес хриплый голос. Ирия уставилась на левую руку Ди, она неопределенно кивнула. «Верно. Одно из последних загадочных мест, оставшихся во Фронтире. Когда-то там была деревня, но, говорят, никто не знает, что это на самом деле. Но этот аристократ, должно быть, не слишком ценит свою жизнь, если выбрал для встречи такое место. Вероятно, планировал избавиться от охотников за головами», заявил хриплый голос таким резким тоном, что если бы у него было лицо, оно приняло бы скептическое выражение. «Сперва Миттер Хаус, а теперь этот, похоже, зациклился на тебе. Есть идея, почему?» спросил хриплый голос. «Нет», — ответила Ирия, глядя Ди прямо в глаза. «Мне тоже хотелось бы знать. Но независимо от всего этого, что мы должны делать с ребенком?» Печально глядя на мальчика, который все еще смотрел в другую сторону, она продолжила. «Если мы повезем его обратно в Клеменс, то опоздаем в Винмель на добрых полдня. Кто бы ни нанял этих двоих, он может попробовать другую тактику. Если я хочу убить его, мне лучше отправиться вовремя. Или ты хочешь вернуть мальчика в Клеменс для меня, Ди?» Две пары глаз были направлены на Микера. Через несколько минут они ушли. Мальчик ответил на вопрос воительницы с улыбкой, которая дала понять, что возможен только один ответ. «Я иду с тобой!»
«Рад встрече!» — произнес призрачный голос, доносившийся из тьмы. Он звучал как голос человека, знающего гордость и привилегии правителя со дня своего рождения. Голос аристократа. «Как хорошо, что ты привел женщину. Я дам тебе твою награду. Приходи!» Он был краток и говорил по делу. Всадник рядом с Ирией поскакал вперед. «Твоя одежда изменилась, не так ли?» — сказал аристократ. «Её порезали», — ответила фигура. «Сними свой шарф». Даже в темноте глаза аристократа могли отчетливо различить другую фигуру. Не колеблясь ни секунды, человек стянул с лица серый шарф, закрывавший его до носа. «Твоё имя Реншика, верно?» Фигура кивнула в глубине тьмы. «Не может быть ошибки ни в голосе, ни в лице. Приведи ко мне девушку». Рука в черной перчатке схватила поводья коня киборга, на котором сидела Ирия. Лошади двинулись вперед, словно были в одной упряжке. Они находились на центральной деревенской площади. Вымощенный булыжником участок земли диаметром 50 ярдов освещался лунным светом, а в домах вокруг горел свет. Свет? Но это была деревня тех, кто ждет. Разве ее жители не исчезли давным-давно, оставив беспокойный район, где никто не жил? В ту ночь там горели огни. Когда они были еще в добрых 6 футах от источника голоса, аристократ сказал им: «Прямо здесь!» Оба коня остановились. В свете, льющемся из окон домов, выделялись великолепная карета, запряженная 4 лошадей. Ее черный корпус был украшен золотом и сверкал драгоценными камнями, как и карета Миттерхауса. «Итак, твоего напарника убили. Но это не имеет значения. Вы противостояли человеку, известному как Ди. Он тоже убит?» Он был одет в черный плащ и шляпу, напоминающую берет, а в руке держал трость, увенчанную золотым тигром с горящими в глазницах рубинами. Всадник покачал головой. «О, значит, вы потерпели неудачу. В таком случае ты поступил правильно, сбежав с девушкой. Ценой жизни Гатлина», — ответил голос Рина. Фигура в плаще задрожала. Поняв, что она смеется, Рин сместился в седле и спросил. «Что-то забавное?» Нить безумия связала две темные фигуры. Его прервал другой голос. «Что ты собираешься делать со мной?» — спросила Ирия. Все ее оружие забрали, оставив ее совершенно беззащитной. После краткого молчания аристократ удивленно ответил: «Разве ты не знаешь? Тогда, полагаю, Миттер Хаус умер ни за что. Я мщу за своих родителей и ищу братьев и сестер, которых похитили. Тебе ведь не нужно брать меня живьем, Виконт Альбидозан!» Золотой герб, украшавший переднюю часть кареты, отражался в глазах Ирии. «Как ты права! Если бы той ночью мы не оставили тебя в живых, нам не пришлось бы проходить через все эти неприятности сейчас. Этот проклятый Лан-Галан должен был проявить все свое человеческое сострадание. Он один хотел сыграть святого, но мы не стали этого терпеть. По нашему настоянию, именно Лан-Галан пил твою кровь».
«Пил?»
Два голоса рефлекторно сказали одно и то же слово. Первый принадлежал Ирии, второй, хриплый, был настолько низким, что его не уловил даже слух Виконта Альбидозана. «Да, разве ты не знала? Как бы небрежно это ни выглядело, мы оставили тебя там, зная, что, будучи укушенным аристократом, ты, вероятно, будешь уничтожен своими собратьями-людьми. Честно говоря, даже сейчас я удивлен. Похоже, на тебе не осталось ни следа. Узнав об этом, мы решили поймать тебя».
«Это ложь. Ты лжешь!» Рассеянно пробормотала Ирия, прижав левую руку к шее.
«Никто не пил мою кровь! Меня не кусал ни один аристократ! Посмотри сам! На мне нет метки!»
Обнажив бледное горло, Ирия выставила его вперед, на ее лице было непостижимое отчаяние.